მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Григорий Явлинский, глава политкомитета Российской демократической партии «Яблоко», дважды кандидат на пост президента Российской Федерации. И мы говорим о событиях 20-летней давности, юбилейных. Видите ли, 96-й год, выборы президента России, 16 июня прошел первый тур, и я рад приветствовать Григория Явлинского. Григорий Алексеевич, хочу вас спросить. Я понимаю, вы шли тогда на выборы для того, чтобы победить. Но как? За вами не было ни власти, ни олигархов, ни мощной традиционной партии реванша. На что вы рассчитывали?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как часто бывает, должен с сожалением сказать, что до сих пор вы и так и не понимаете, зачем я участвовал в этих выборах.
Я хочу, чтобы вы объяснили всем слушателям.
Сейчас мы это сделаем. Во-первых, мне хотелось бы начать с того, что я, начиная с осени 90-го года, был принципиальным оппонентом Бориса Николаевича Ельцина. Тогда это было очень сложно, потому что у него была большая поддержка, особенно полтора года, с осени 90-го года до конца 91-го года. Я был его принципиальным оппонентом по самым ключевым вопросам. Во-первых, я был категорически против Беловежской пуси. Я считал, что реформы нужно проводить в стране в целом. Я был против развала, который там был организован. Во-вторых, я как экономист абсолютно не мог согласиться с теми мерами, которые предпринимались, начиная с января 92 года, которые привели к гиперинфляции. А вы, конечно, помните, что уровень инфляции в 92 году составил 2600%.
Да, отпуск цен,
да,
одномоментный.
Одномоментный отпуск цен в условиях сверхмонополизированной экономики вот привел к таким последствиям. Ну и в-третьих, следствием вот такого развития событий стала криминальная приватизация в виде залоговых аукционов. То есть весь экономический курс, который тогда проводился, он проводился с очень грубыми ошибками и даже преступлениями. И поэтому я считал совершенно необходимым оппонировать Борису Николаевичу по всем ключевым вопросам. Кроме того, это еще война в Чечне, которая началась в 94 году. Там еще был расстрел Белого дома. Ну, в общем...
Но в 93-м году, когда шли столкновения в Москве, все-таки вы выбрали скорее Ельцина, чем его оппонентов, которые были в Белом доме.
Да, верно. Это так и было, потому что там действительно дело шло к гражданской войне, и там надо было занимать позицию. Это важный вопрос, и мне бы тоже как-нибудь хотелось бы с вами его детально обсудить.
С удовольствием.
Вот с этих позиций я участвовал в выборах, и я действительно был его принципиальным оппонентом. И, как вы помните, чуть позже я голосовал за импичмент Бориса Николаевича Ельцина. Это уже было несколько позже. Это было
Григорий Алексеевич, а вот для Яблока, вот этот период 93-96 года, он был периодом и развития, и побед, и поражений. Вот что было, какие главные вехи были на этом участке, когда уже вы пришли в Думу, но не смогли в 93-м году добиться непринятия Конституции?
Ну, мы стали демократической партией, которая оппонировала и выступала против того способа проведения реформ, который тогда осуществлялся. И здесь я бы хотел сказать важную вещь о том, что в целом те изменения, исторические изменения, которые происходили в России, они с нашей точки зрения были верными. Страна шла в целом в верном направлении. Проблема только заключалась в том, что то, что делалось в качестве реформ, и то, как это делалось, сталкивалось не только с большими ошибками, но и с преступлениями.
Ну, то есть у вас стратегический выбор в пользу европейского пути, в общем, был, не вызывал сомнений, но тактические решения на этом пути, они подвергались жесткой критике.
Да, вы, безусловно, правы. Но просто там принимались такие тактические решения, которые превратились в стратегические. И во многом нужно признать, что то, что мы получили сегодня, оно корнями уходит именно туда, когда произошло слияние власти и собственности, когда появилась вот эта олигархическая система, где нет разделения между бизнесом и властью. Она и создала тот фундамент, на котором мы находимся сегодня, и который Владимир Путин лишь усовершенствовал и развил за счет того, что у него появились деньги. Он еще больше укрепил эту систему. Вот мы пожинаем сегодня ее плоды. Вот я хотел изменить этот курс. Я понимал, что выиграть выборы я не могу. Но я очень хотел выиграть третье место. Я хотел, чтобы Борис Николаевич договаривался. Договаривался со мной, чтобы мы создали с ним коалицию и вместе выступили против Геннадия Зюганова. Но не просто договаривался. Моей стратегической задачей было правительство России и изменение экономического курса. Если бы экономический курс в 96-м году был изменен, я думаю, чтобы мы успели бы сделать много такого, что, во-первых, в 99-м году нам не понадобились выборы Владимира Путина, и вообще ход развития России пошел бы по другому направлению. Вот в чем был смысл моего участия в этих выборах. И, в общем, мне удалось добиться тогда достаточно многого. Но такой прием, как привлечение в выборы Лебедя, покойного генерала Александра Лебедя, он, конечно, разрушил мои планы. Я с ним справиться не смог. Третьим пришел Лебедь. Договаривался Ельцин в основном с Лебедем и довольно быстро, извините, выкинул его из политики. После того, как Лебедь сыграл свою роль.
Знаете, я хочу вернуться немножко назад. У вас были потери вот на этом политическом пути. Например, «Яблоко» покинул Юрий Болдырев, вице-спикер Юрьев от «Яблока» эволюционировал, ну, нынче-то к фашизму. А
но это позже.
До этого, но все равно...
Эволюция его произошла, я бы сказал... Драматическое, но это было позже, уже позже.
Вот, но это в значительной степени, на мой взгляд, вот все эти потери и многие, так сказать, люди, которые вас покидали, связаны в каком-то смысле с влиянием чеченской войны, то есть вот такой вот угарный патриотизм, который тогда стал появляться. Несмотря на то, что антивоенная линия была все-таки, в отличие от нынешнего времени, достаточно популярна. Вот чеченская война и то, что происходило в 94-96 году, она была действительно такой травмой, которую невозможно было излечить. Кстати, Лебедь тоже, в общем, на этом сыграл, на этой войне.
Ну, это было страшное дело, война. Это был отказ Бориса Ельцина вести какие бы то ни было. Тогда же это была другая Чечня. И вопрос Светская, стоял, да, совсем по-другому. И силы, которые там концентрировались в Чечне, это были совсем другие. Это ничего общего с сегодняшним днем вообще не имеет. Это, там была другая повестка дня, и политика была совсем другая. И поскольку я там бывал, я прилетал в Чечню, спасал там наших солдат, вывозил их оттуда, как вам известно.
Вместе с Сергеем Юшенковым.
Да, там был и Сергей Юшенков. Мы привезли тогда и вернули родителям многих солдат. И привезли 10 гробов с нашими солдатами. Это было особое время и особая ситуация. Но... К войне тогда относились по-другому, потому что тогда реально был шанс вести переговоры у Бориса Ельцина. Там было с кем. Люди были одного поколения, одного образования. Все были выходцами из, как, если можно так сказать, советской шинели. То есть у них был общий язык. Они могли найти общий язык. Но они не желали, Кремль не желал искать общий язык и втянул Россию в страшную войну.
Еще один вопрос от того времени. Ведь выборы 96-го года могли не состояться. Александр Коржаков подталкивал Бориса Ельцина к тому, чтобы провести фактически переворот, отменить выборы, на несколько лет создать такую авторитарную диктатуру. Ну, по разным причинам это не случилось. Нам сейчас об этом напоминают некоторые участники этих событий, там министр внутренних дел Куликов, в частности. А что бы вы тогда делали? Вот если бы эта акция состоялась, ведь тогда уже здание Думы, например, было занято с утра, потом, правда, этих, так сказать, специалистов по переворотам отозвали.
Во-первых, я этого не знал, что захватили Думу. Я просто знал, что группа так называемых олигархов, включая многих из тех, которые сейчас здравствуют у нас или недалеко отсюда.
И все процветают.
Или далеко. И процветают, все процветают. Так одна из проблем реформ заключалась в том, что народ беднел с невероятной скоростью, а реформаторы становились все богаче и богаче, и небольшая группа при них. Это такая вот реформа, когда те, для кого делаются реформы, становятся нищими, а те, которые делают реформу, становятся очень богатыми.
Ну, у некоторых был шанс все-таки...
Это вообще-то называется по-другому.
Теперь есть слово «коррупция», все его знают.
Это даже не коррупция, это что-то такое совсем интересное, это другая история. Но смотрите, помните письмо? Это же было письмо олигархов Борису Ельцину. Он писал...
Они сначала с Зюгановым пообщались в Давосе?
Да.
И он им не понравился?
Ну, нет. Они сначала с ним пообщались, в общем, он им там, я не помню... Я сам был тогда в Давосе, как вы знаете, я там выступал.
Значит, вы им тоже не понравились?
Нет, они хотели, чтобы оставалось, чтобы было все как при бабушке или при дедушке.
Дедушке Ельцине.
При дедушке Ельцине. Вот они хотели просто все так вот оставить. И они говорили, ну какие выборы, ну зачем нам выборы? Мы только что провели залоговые аукционы, мы только что все это получили. Ну зачем эта глупость какая-то, какие-то выборы? И Борис Николаевич вместе с таким крупным мыслителем, как... его охрана, вот, начал склоняться к этому, а может, действительно там это. Вот. Но потом оказалось, что так дело не пойдет. И придется проводить выборы. Ну и тогда выборы были проведены.
А рейтинг-то у него был очень...
4%.
Да. Вот тут и вопрос. Кстати, еще одна такая история была. Вот я помню, что Егор Гайдар уговаривал баллотироваться Бориса Немцова, но тот отказался. А могла сложиться совершенно другая ситуация? Вот вы бы шли, Немцов шел, Ельцин бы шел, Лебедь бы шел. Там интересный был бы расклад.
Ну, просто еще больше были бы раздробления голосов и, собственно, все.
То есть не принципиально?
Нет. Кроме того, я не знаю, уговаривал ли он его, потому что Немцов... просто прямо и однозначно поддержал Ельцина.
Потом, но сначала выступил против чеченской
войны.
А помните, он возил ему подписи против чеченской войны?
Это было, когда был разгар чеченской войны в 95-м году.
Да-да-да.
А в мае 90...
И критиковал его с губернатором.
В мае 96-го года он вместе с Березовским прилетел в Москву. Естественно,
а тут... переговоры были раньше, в марте, по-моему.
Естественно, тут же попал на Первый канал. Вас не удивляет, почему?
И тогда прямо, было легче.
Да, там Доренко тогда работал. Вот, и прямо на этом Первом канале он сказал, что я очень хорошо отношусь к Явлинскому, но голосовать надо только за Ельцина.
Вас это расстроило? Вы потеряли очень. Союзника, с которым вы сотрудничали в Нижнем Новгороде?
Меня это очень огорчило, конечно.
Скажите, а на ваш взгляд, в чем была сила вот этой кампании Ельцина «Голосуй или проиграешь»?
Сила всей этой кампании была в том, что все СМИ, ну, за исключением одного какого-нибудь или двух, которые в то время и СМИ-то нельзя было назвать, они все перешли на сторону одного кандидата. Все это была полная монополизация всех СМИ. И как один ваш хороший знакомый в то время говорил мне: «Григорий Алексеевич, ну разве вы не понимаете? Поддерживать вас – это тратить деньги. А поддерживать Ельцина – это получать деньги». Ну, конечно, мы все будем поддерживать Ельцина. Мы когда его поддержим, мы потом сразу превратимся в демократическую прессу. Ну, потом.
Но некоторые превратились.
Некоторые...
Но потом их накрыло.
Они
Путина.
Даже и не превратились. И вот все как тогда ушли туда, так больше оттуда и не возвращались.
Слушайте, но я ведь видел вас на государственном телевидении, и Зюганова видел довольно много, кстати говоря. А в регионах-то Зюганова видел очень много.
Должен вам сказать, что, конечно... Вот, например, как вам показать разницу? Вот выборы 96-го года, да? Вот представьте себе футбольный матч. Это сегодня очень актуально,
о,
правда?
Да.
Да. Вот представьте себе футбольный матч. На моей стороне играет 10 игроков. На стороне моего оппонента играет 20 игроков. У меня ворота установлены 50 метров. У моего оппонента ворота установлены 10 метров. И мы играем. Ну, трудно играть.
Но показывают.
Показывают, пришли люди на стадион, идет какая-то игра, на поле бегает судья, между прочим. Что же происходит сейчас? Сейчас вы приходите на стадион, там нету никакого и ничего. Там на табло счет, и там уже все написано, кто победил и чем закончилась игра.
И надо аплодировать.
Попробуйте не аплодировать, скажем так. То есть это просто совсем другая ситуация. Это выборы разные. Там была состязательность, там была игра. Это потому что тогда еще не знали, что можно всего этого не делать. Ведь почему хотели отменить выборы? Потому что тогда было наивное представление о том, что все-таки это выборы.
Либо выборы, либо не выборы.
Их можно проиграть. Да, их можно проиграть.
Действительно, на выборах, например, и в Верховный Совет СССР, и в Верховный Совет РСФСР, соответственно, 89-го и 90-го года, которые проводились до этого, и на многих губернаторских выборах, которые проходили, их результаты очень не нравились Борису Ельцину, считали это правильно в то время?
Ну, там по-разному, может, считали, но это все-таки были выборы.
Вот разу что Татарстан, я помню.
Ну да, ну по-разному считали, но... Но это были реально выборы. Да и, собственно, выборы самого Бориса Ельцина.
Да, 91-й
вот почему,
год. 25 лет
вот
назад.
Вот, кстати говоря, почему сам лично Борис Ельцин спокойно относился именно к тому, о чем вы сказали, что можно было выступать на телевидении, были ток-шоу, совсем не такие, как сейчас, безумные, а наоборот, весьма внятные. Можно было выступать, можно было рассказывать
что-то. Без криков.
Да. Почему? Потому что он стал президентом вопреки советскому телевидению. И в 91-м году, когда он избирался уже президентом России, да, еще ж тогда Советский Союз, он стал вопреки телевидению. А нынешний президент стал благодаря телевидению. Это для него детородный орган. Он его поэтому охраняет изо всех сил. И монополизировал, и держит его в руках. И это стало ясно в 96-м году, что если вы монопольно владеете телевидением, то вы можете с людьми сделать все, что угодно. Все, что угодно. Вы можете их превратить во что хотите.
Скажите, а на ваш взгляд, Зюганов мог победить?
Нет.
Почему?
В этом было самое главное. Не хотел народ возвращаться в Советский Союз и в коммунизм. Он не мог победить. На мой взгляд, он, вообще говоря, победил в первом туре.
Но у него был приличный результат.
Выборы фальсифицировали тогда и сделали, что... Немножечко опередил его Ельцин в первом туре.
А во втором?
А во втором туре Ельцин победил.
Потому что...
И он бы победил в любом случае. Он бы победил в любом. Там не было. Это была истерия, умышленно организованная и устроенная для того, чтобы создать вот эту атмосферу.
Слушайте, а если бы другой кандидат вышел с Зюгановым во второй тур, он тоже бы победил в любом случае?
Да. Например, по всем опросам, если бы я вышел... Например, во второй тур Зюганов, я бы его победил с еще гораздо более высоким результатом, чем даже Борис Николаевич.
Просто нам сейчас сообщают разные люди, как-то там Медведев сболтнул, а теперь вот этот министр внутренних дел Куликов, что, возможно-то, Зюганов выиграл во втором туре. Но что-то я вот таких фальсификаций не видел.
Я думаю, что это не соответствует действительности. В меру моего понимания ситуации, да, действительно, Ельцин проиграл первый тур, но во втором туре он уверенно выигрывал. Возврат к Зюганову был невозможен. И Зюганов его проиграл.
Еще один вопрос. Вот вы уже говорили об Александре Лебеде. Был ли он самостоятельной политической фигурой, или его все-таки активно использовала определенная группировка, опять же, связанная с Кремлем?
Ну, его использовали Анатолий Чубайс и Борис Березовский. Они манипулировали и разыгрывали эту карту.
Но он думал, что он ими будет манипулировать, такое впечатление.
Я даже не знаю, что он думал, вот, но они просто умело им воспользовались и сделали всю эту игру. Ну, конечно, он подозревал, что он может, но...
Потом.
Но было ясно, что как только все закончилось, он стал не нужен, и уже этой осенью, следующей, ну, той же осенью 96-го года его отправили в никуда.
Но он там бунтовал, правда, внутри системы.
Ну, хотел он там что-то такое сделать. Да, это все было бессмысленно.
А, кстати, какую роль в этих выборах сыграла все-таки имитация мирного регулирования в Чечне? Вот этот хасавюртовский мир, сначала поездка Ельцина, потом вот хасавюрт был. Кстати, Владимир Лукин, ваш коллега, в этом участвовал, с подписанием этого соглашения. Это помогло Ельцину тоже?
Или дорогой нет? Мой, это было после.
Хасавюрт. Но конечно. Поездка Ельцина в Грозный тоже
да,
была.
Да, ну он просто показывал, что он там продолжает оставаться главой государства. Вот, это был такой, как это говорят иногда, flying visit. Он быстро приехал и быстро уехал оттуда. А все переговоры были потом. Это и замирение было потом, и все это было потом.
Но в каком оно смысле это было обещано?
Обещано было, что война будет... Ну, тогда просто все было проиграно, и ничего другого не оставалось.
Нам сейчас рассказывают, что все было почти выиграно, но тут Лебедь победил, подставил, точнее,
нет, Лебедь
царя.
Лебедь, когда стал секретарем Совета Безопасности, он попытался что-то сделать там, и все проиграл, ничего сделать не смог. И потерпел сокрушительное поражение. И после этого он пошел на переговоры. Он сначала сделал все, чтобы военным путем там выиграть. Он полагал, что это возможно. Оказалось, что ничего там невозможно, и он сразу все проиграл и пошел на переговоры.
Что говорит о том, что он был не глупый человек, не бился головой об стену?
Ну, Александр Иванович с нами нет, поэтому я скажу так. Он был разный человек.
Хорошо, еще вопрос вот какой. Перед вторым туром за вами было 7,35% избирателей. Ну, довольно много людей, миллионы. Вот эти голоса. Как вы себя чувствовали в этот момент? С вами же начали переговоры о том, поддержать Ельцина или там как-то еще повести себя. Что они вам предлагали?
Ой, это до еще этого. Ельцин мне неоднократно предлагал должность.
А что предлагал?
Первого вице-премьера. Вот, это он упорно очень мне предлагал.
Это с весны?
В мае, по-моему, 96-го года он неоднократно, настойчиво в обмен на снятие с выборов предлагал мне должность первого вице-премьера.
А как он звонил или он вас приглашал?
Нет, он встречался со мной. Мы с ним встречались.
А где?
И долго беседовали. Ну, у него в кабинете. А где же?
В Кремле.
Ну, а где мы могли еще с ним встречаться?
Ну, мало ли, некоторые любят на даче там что-то
с
такое.
С Борисом Николаевичем. Нет, мы уже с ним на даче его встречались, когда он перестал быть президентом.
А как он это мотивировал? Он говорил, что вот Черномырдин мне дорог, я его оставлю.
Ой, он отвечал на этот вопрос потрясающе.
Так.
Когда я ему приводил там этот набор фамилий и говорил, это же все коррупция. Он говорил... Ну, Григорий Алексеевич, это мои друзья. Ну, как я с ними расстанусь? Ну, я говорю, ну, если это ваши друзья, то я тоже ничего не могу сделать. Ну, и тогда он оказывал давление. Он просто давил до последнего.
Ну, он говорил, вы нужны, вы должны спасти Россию. Что значит оказывал давление?
Он говорил, что вы должны, у вас еще все впереди. А мне очень важно победить.
Так.
Я говорю, а мне очень важно изменить экономический курс. Ну, вот и становитесь первым вице-премьером. Я говорю, нет, в этом составе сделать это я не смогу.
А он хотел, чтобы вот Черномырдин остался премьер-министром, вы вице-премьером, а все остальные кто?
Он хотел, чтобы все осталось как было.
Но вы тоже участвуете?
Нет, чтобы я снялся с выборов. Так. Участвовал
нет,
я.
Нет, участвуете в правительстве.
Ну, это уже второй вопрос. Главное, чтобы
и
я снялся...
И в коррупции.
Да, вот именно. Вот совершенно верно. Вот это же оно и было. Вот я ему говорил, что участвовать в этой системе, это значит участвовать в коррупции. Он говорит, ну почему вы не хотите мне помочь? Я говорю, я хочу помочь своей стране. Я готов с вами сотрудничать, но только при условии, что будет изменен курс. Будет проводиться другая политика, а следовательно, будут другие люди.
Так все-таки, а перед вторым туром? Опять все то же самое? Первый вице-премьер...
Перед вторым туром уже другой был вообще разговор. И мы провели съезд. И на съезде было тайное голосование бюллетенями.
Это я помню, да.
Да. Съезд принял решение, что мы будем голосовать против обоих кандидатов. Потому что съезд нашей партии полагал, что мы идем по очень опасному и порочному пути, что и подтвердила жизнь. Что было совершенно неправильным. И поэтому большинство моих избирателей, я всех официально призвал голосовать против обоих кандидатов.
То есть позиция голосовать за меньшее зло, она не получила у вас в партии тогда поддержки?
Нет, не получила, потому что для нас было очевидным, что когда побеждает меньшее зло, то оно становится еще большим, чем то, с которым боролись. Вот мы и получили. Меньшее зло сидело в Кремле, а большее зло сидело в Думе. И мы везде получили зло.
Григорий Алексеевич, а Еще одна история, связанная вот с этими событиями, это так называемая коробка из-под ксерокса, когда несли деньги из Белого дома, прихватили этих носильщиков, там, Лисовского и там еще кого-то, да, и был большой скандал в результате Крыжакова, Сосковца, их духовного отца Олега Сосковца убрали с должности, Ельцин убрал.
Вот, кстати, вы важную вещь сейчас сказали. В итоге так и получилось, что все, кого я хотел, почти всех, их всех Ельцин перед вторым туром и убрал на базе этого скандала.
А вот почему?
Я ему предлагал это сделать до первого тура, и тогда я предлагал ему коалицию. А он сказал, нет, они мои друзья, мои друзья.
Оказалось, что друзья ненадолго.
А оказалось, что друзья, вон только перед вторым туром, он почти всех, как правило, оставил только одного Черномырдина, который был хорошим человеком, но ничего не понимал.
Ну как уж совсем ничего не понимал.
Совсем ничего не понимал.
Вот Борис Федоров покойно мне говорил, что он многому Черномырдина научил. По крайней мере, не мешать работать с финансами.
Да, он ошибся. Он учил, но, наверное... В общем, он был хорошим человеком, и опять же, его с нами нет, что говорить.
Но мы должны отметить его лингвистический литературный талант.
Нет, но нужно тут сказать важную вещь, что когда я говорю, что ничего не понимал, то я тем самым значительную часть ответственности за все то безобразие, которое тогда было, с него снимаю. Потому что он действительно не понимал, что он делает. Именно поэтому его Борис Николаевич на это место и назначил. Потому что тоже не сильно понимал, что происходит.
Вот хороший вопрос. А кто понимал, что происходит? Вот те люди, которые реально несут ответственность за ту политику, которая велась в 96-м году, ну и позже и привела...
И до нее. И самое главное, до нее.
Хорошо.
К торжеству. Начиная с 92-го года.
Ключевые фигуры, вот на ваш взгляд, ключевые фигуры, которые реально готовили решения для людей, которые ничего не... Или чего-то не понимали.
Ну, там... Было несколько ключевых фигур. Определенный период, начальный период, когда была гиперинфляция, о которой мы говорили, это был Егор Тимурович. Он принимал решение, да. А потом Анатолий Борисович Чубайс.
То есть во всем виноват Чубайс?
Я не знаю, в чем. Думаю, что он ни в чем не виноват.
Есть просто такие, то чтобы истории, но разговоры о том, что лично Анатолий Чубайс, вот опять же, вел с вами переговоры перед вторым туром, убеждая, значит, создать некое коалиционное правительство после того, как вот Коржакова и других убрали из власти. Было такое?
Если мне не изменяет память, то примерно такие переговоры он вел до и после.
А для вас после, кстати говоря, ухода Коржакова, Сосковца и вот других, там, Барсукова, кажется, ничего не изменилось во власти?
Нет, изменилось-то. Ведь это же изменились не те люди, которые проводили реформу.
Ну, силовики, скажем.
Изменились, да. Ну, частично силовики. Но люди, которые работали в правительстве, все остались прежние. Они как проводили безумный, совершенно тупиковый экономический курс, так и продолжали его проводить. Он был действительно ошибочный. Мы же теперь пожинаем его плоды.
Григорий Васильевич, а вам не кажется, что вот вы все время упираете на экономику, а есть была другая вещь, очень важная, это институты, вот нереформированный институт этих силовых структур, там та же госбезопасность, нереформированный суд, разнообразные недоделанные правовые институты. И в результате вот эти институты, в том числе, они либо сработали против демократии, либо не защитили демократию. Так получилось.
Так это вот и была такая политика. Я же, когда говорю об экономике, я говорю об экономике широко. Ведь было же понятно, что если вы хотите иметь современную рыночную экономику, то ее невозможно иметь без независимого арбитража, то есть независимой судебной системы. Во-вторых, если вы хотите иметь современное предпринимательство, если вы хотите иметь частную собственность, реально, то вы не можете это сделать, если у вас нет общественного и гражданского контроля за силовыми структурами. Просто не сможете это сделать, они просто превращаются в грабителей. Отказ от всех этих реформ в угоду очень узкому пониманию макроэкономической стабилизации привел к краху все вот эти наши усилия 90-х годов. И поэтому люди совершенно справедливо во многом возненавидели этот период. Это же вообще одна из драм России, что люди так... А люди считают до сих пор, что это и была демократия, что вот это вот она и есть.
И она ужасна.
Ну, малоприятная вещь, когда у вас падает национальное производство, когда у вас 2600% за один год растут цены.
Но зато у вас свобода слова, вы можете заняться сами бизнесом. Попробуйте сейчас заняться
бизнесом.
Секундочку,
какая же там свобода слова? Вот вам в 96-м году показали, какая свобода слова. Взяли всех за горло и заставили агитировать за одного кандидата. Вот вам и вся была свобода.
Много было оппозиционных изданий.
Изданий? Одна газета.
А какая?
Одна, новая. Она только тогда появилась, и все.
Ну,
все
остальные, газета сегодня была вполне журналистическая.
Все остальные, ну, это которые работали на коммунистов.
Нет, это отдельно. Газета Гусинского.
Нет, Гусинский работал на выборы Ельцина. Он был в штабе выборов.
Там
знаете.
Были разные мнения в этой газете.
Там были, все были в штабе выборов. И телевидение работало исключительно только в одну сторону. Я оговорился, я думал, что вы о газете «Завтра». Там,
нет,
видите,
нет.
Видите, какая глубокая была вещь. Там была газета «Завтра» и газета «Сегодня». У них были разные позиции. Нет, в период выборов все были в одной корзине. И все были в корзине у Бориса Ельцина.
Ну, точнее, у его штаба, поскольку Борис Ельцин, кроме всего прочего, был довольно сильно болен.
Вот это еще одна драма. Ведь это же был обман. Был обман, и после второго тура он с трудом прошел инаугурацию и после этого сильно заболел. И тогда был опасный момент на самом деле.
А что могло случиться?
А что угодно. Влияние, несмотря на то, что выиграть выборы коммунисты не могли, но после выборов их влияние было высоким.
А вот их упрекают, что они не стали бороться за Зюганова, мол, могли и доказать, что он там вровень с Ельциным пришел. Могли они народ поднять? Своих избирателей. Или
после выборов? Да. Нет, уже все. Тогда все было закончено. Я еще раз говорю, абсолютное большинство граждан России не хотели возврата к коммунизму. Просто не хотели, и все. Тогда произошли события, навсегда определившие судьбу России. В 96-м году была возможность, последняя, развернуть курс. И политический, в части институтов, о которых вы говорили, и экономический, в части приватизации и многих других аспектов экономической политики. И с точки зрения коррупции можно было развернуть этот курс. Но этого сделать не удалось. Олигархия, слившаяся с Борисом Ельциным, удержала позиции и провела тот курс, который провела. Это закончилось созданием в России сегодняшнего полутоталитарного, полукриминального националистического режима.
Георгий Васильевич, я хочу задать такой тяжелый личный вопрос. Была история очень такая печальная для вас. Вашего сына похищали, покалечили, вам угрожали. Эта трагедия так и осталась нерасследованной?
Да, мне тогда и Борис Николаевич, и те, кто исполняли тогда обязанности министра внутренних дел, это господин Ерин такой был там, мне сказали, что они не могут мне помочь, и что за жизнь моих детей я должен отвечать сам и придумать сам что-нибудь. Вот и все.
То есть вам их пришлось отправлять из России?
Ну, я понял, что прятать я их не могу. Они же живые люди, они не могут жить в подвале всю жизнь или где-нибудь в схроне. Так пришлось сделать.
У вас есть сейчас, после 20 прошедших лет, подозрение, кто это мог сделать?
Нет, я не знаю. Я правда не знаю, что это было очень жестокая вещь. И когда ко мне пришел директор школы и классный руководитель вечером домой и буквально, ну, я уже даже не знаю, какое слово подобрать, то ли уговаривали, то ли потребовали, то ли умоляли, чтобы я забрал ребенка со школы, потому что они боялись просто за всю школу. Ну, что я тут могу сказать?
Да, это, конечно, одна из таких жутких историй, которые были в то время. Давайте мы сделаем небольшую паузу и посмотрим, что думают об этих выборах москвичи.
Было бы лучше для России, если бы на выборах 96-го года победил не Ельцин, а, например, Зюганов, Явлинский или Лебедь.
Понимаете, история, к сожалению, не имеет сослагательного наклонения. Все получилось так, как оно случилось.
Ну, лучше Ельцин.
Почему лучше Ельцин?
Ну, как бы и так известно, что было с Ельциным, а с Зюгановым было бы все более плачевно, на мой взгляд.
Я голосовал за Ельцина и об этом не жалею.
Этот засранец просрал все. А если бы Зюганов был, я думаю, что было бы не хуже.
По-моему, все хорошо, что произошло. Результат очевиден. страна преуспевает.
Ничего не могу сказать, все-таки эта история, правильно. Ничего не могу. Но если был бы Путин, было бы замечательно.
Лучше Зюганов. Вообще я сторонник нынешнего президента Путина. Вот так.
Лучше было бы, конечно, если бы победил Ельцин. Так это, видимо, история нам распоряжена. Поэтому потеете.
Зюганинской России бы не было, ее бы давно Западу бы уже продали. Если был бы Зюганов, я думаю, было бы лучше, чем Ельцин. Потому что, скажем так, Зюганов, конечно, он марионетка Кремля, в принципе. Но человек, если бы он попал, я думаю, он проводил бы более государственную политику. Меньше бы, так сказать, позволял грабить Россию, уводить капиталы.
Не Вы знаю. За кого голосовали тогда?
Я, по-моему, за Ельцина.
А почему тогда решили за него?
Ну, реклама была. Голосуй или проиграешь, насколько я помню. Ну, потому что казалось, что человек может что-то сделать. Но ошиблись.
Любой другой было бы лучше.
Ну что ж, вот разные мнения. Что вы прокомментируете теперь? Как прокомментируете через 20 лет? Вот вас спрашиваю, кто был бы лучше? Явлинский, Лебедь, Зюганов?
Я хотел бы подчеркнуть. Самое лучшее было бы, если бы мне с помощью выборов удалось убедить и заставить Бориса Николаевича Ельцина изменить политический и экономический курс. Вот что нужно было сделать. Потому что была очень сложная ситуация с точки зрения Конституции. Она же очень недемократичная. Но что только выборы президента меняют ситуацию. Больше ничего. Все остальное это как бы вторично, если не декоративно. Поэтому единственный способ добиться этих изменений был получить миллионы голосов. И на этой основе договариваться с Ельциным. Но для этого, как я уже говорил вам, и вы прекрасно знаете, специально был придуман Лебедь для того, чтобы разбить эти голоса и не дать возможности изменить курс. А я был категорическим противником всего, что делал Ельцин.
Григорий Алексеевич, а вот сейчас можно ли получить миллионы голосов и изменить курс Владимира Путина, который вы называете националистическим, там, полутоталитарным и так далее?
Сейчас надо выигрывать выборы. Сейчас уже дело тут не в изменении курса. Здесь нужно уже сегодня, и это очень важный вопрос, его нужно немедленно ставить в политическую повестку о выборах президента. Выборы могут случиться раньше. Но как минимум они случатся через полтора года. Это вопрос ключевой. От него вообще просто зависит, будет Россия или не будет. Невозможна ситуация, когда за полтора года до выборов у тех, кто не согласен с курсом, который проводят сегодня Владимир Путин, нет своего кандидата в президенты.
Но вы-то есть, вас партия выдвинула?
Вот я есть. Но этот вопрос должен быть в повестке дня. В этом смысл моего выдвижения. Это уже второй вопрос, какая кандидатура. Это второй вопрос, кто это должен быть. Здесь можно участвовать в любых дебатах, в любом конкурсе, так сказать, в любых, не хочу это слово приводить, праймерис. Можно участвовать в чем
слово
угодно.
Ужасное.
Но сначала должно быть осознано, что без этого шансов на изменение ситуации в стране нет никаких. Это единственный путь без кровопролития. Там будет много сложностей. Если будет победа, ее могут не признавать. Там будет... Но нет другого способа двигаться вперед. Он единственный. Он единственный. И зависит он, как это ни смешно, от людей, от граждан. Вот накануне нашей передачи вы рассказывали, какие вопросы, и в одном из них звучало слово «урок».
Урок.
Есть вот какой урок? Слово. Вот я хочу всем сказать, урок заключается в том, что, во-первых, надо обязательно приходить на выборы, и, во-вторых, голосовать серьезно, по совести, не против кого-то, а за того, кого вы хотите видеть в качестве главы государства. Обязательно за. Не лишь бы за кого, не лишь бы против, не в виде протестного голосования, а именно сознательно. И вот я хочу предложить способ, как выбирать кандидата. Способ это такой. Вот кому вы можете доверить своих детей? Вот кому вы оставили бы своих детей, если бы вам нужно было на 10 лет уехать в командировку? К кому бы вы оставили своего ребенка воспитывать? Вот за того и надо голосовать.
Вот люди, оболваненные пропагандой, они скажут, за кого голосовать.
Пропаганда вещь серьезная. Это, кстати говоря, не только наших людей касается. Это касается любого народа. Если такой массив пропаганды реализован в отношении этих людей, они попали в эту ситуацию, там можно добиться чего угодно. В этом же и был смысл выборов 96-го года. Они и показали, что если... полная монополия в отношении телевидения, с людьми можно сделать все, что угодно.
Но не сразу. Нужно еще время.
Постепенно.
Хотел вас спросить, хорошо, вот в этом сценарии, о котором вы говорите, какова роль, собственно, думских выборов, на которые идет сейчас ваша партия?
Важно, это первый шаг. Без него очень трудно будет двигаться дальше. Это первый шаг, и он тоже имеет, и я хотел бы здесь достичь понимания вашего, лично вашего, в первую очередь. Это чрезвычайно важно, чтобы большинство людей, чтобы 70-80% избирателей пришли и проголосовали. И это будет результат обязательно. Его очень трудно фальсифицировать, если большой результат. Если вы все время около 5%, то с ним можно сделать с этим результатом все, что хотите. Но если это уже десятки процентов, это совсем другая история. В конце концов, это зависит от людей. Ну вот если они приходят и голосуют, тут не надо выходить на баррикады, не надо бегать с оружием, не надо нарушать законы, не надо сталкиваться с национальной, межнациональной, наднациональной гвардией. Вообще ничего не надо, ни с кем никакой силы применять. Надо просто прийти, слезть с дивана, один раз прийти и проголосовать.
Важно еще посчитать правильно.
Так вот я хочу сказать, как вы думаете, почему произошли такие изменения в Центризбиркоме? Я вам скажу.
То, что власть хочет сделать красиво все.
Да, потому что они уверены, что они создали такую систему пропаганды, что уже можно считать. Уже можно посчитать.
Чуров не нужен.
Ничего не надо. Можно посчитать, что 2G2, ну, в крайнем случае, около 5 там. Ну, в крайнем. А так можно и 4.
Но 3. Не забывайте, на местах есть энтузиасты.
Эти, я даже знаю, как их зовут. Знаете, как их зовут? Губернаторы.
Да-да-да.
Да, они получат
задание. Они соревнуются.
Они получат задание. А здесь посчитают все честно. Здесь все сложат блестяще. Что получат, то и сложат.
Так а что же с этим делать-то?
Много людей должно голосовать. Тогда эти изменения невозможны. То есть они будут, но они будут маленькими. Много.
Если много придет, а потом разочаруется, есть риск повторения протестов 2011-2012 года.
Да,
власть этого не хочет.
Задача власти, чтобы люди не захотели идти голосовать. Это их задача, это их настойчивость.
Но их задача, чтобы сделать красиво, чтобы выборы, протестов не
поэтому
было.
Поэтому выборы сделали в августе. Ну так вот их и не будет. Вы, если выборы в августе и в сентябре.
Ну, кампания в августе.
Ну да, кампания. Да, ну кампания в августе, а дальше выборы идут когда? Они идут к 1 сентября, там 1 сентября, потом сентябрьские недели, бабье лето там приближается. Да кому какие выборы? Это сделано, чтобы народ спокойно туда не ходил. И тогда ничего не надо.
Вот война Ельцина в Чечне была непопулярная, война Путина II в Чечне была более популярная, а война в Украине и захват Крыма оказались очень популярными. Вот что теперь делать с этим умонастроением народа, с которым вы столкнетесь? Настрой на войну. Русские хотят войны.
А начнем с того, что это не все. Более того, я думаю, что ощутимая, значительная часть людей по-другому себе представляет и вовсе не хотят войны. Я более того думаю, что большинство людей не хочет войны. И я хотел бы подчеркнуть, если бы была возможность рассказывать людям просто правду, что там происходит, то отношение ко всему к этому было бы просто другим, принципиально другим. Так вот, одна из целей и задач, которую я ставлю перед собой и которая стоит перед яблоком, это в максимально возможной степени просто людям говорить то, что есть на самом деле. Просто не врать. И этого достаточно, чтобы очень много людей видели ситуацию по-другому.
Всего-то? А это, как до них достучаться?
Вот как достучаться, это большая проблема. Для этого нужно использовать выборы. Потому что других механизмов очень мало.
Но они за аннексию Крыма, а вы против аннексии Крыма.
Да.
Значит, вы против течения.
Да. Ну, не все. Еще раз повторяю. Это вовсе не все. Нужно просто открыто и прямо объяснять, что там произошло, почему это аннексия.
И как из этого выйти?
И как из этого выйти?
А как из этого выйти?
Во-первых, нужно признать, что это было полное и абсолютное нарушение всех международных законов. А после этого открывается уже возможность к решению. Но вот это первый шаг. Вот когда этот первый шаг будет сделан, дальше можно думать, как двигаться дальше. Можно и сейчас об этом рассказывать, но я предпочитаю говорить о первом. Первое – признать, что это было незаконно.
Кстати, Ельцина много раз подталкивали к подобным действиям по отношению к Крыму, но он на это не пошел, что говорит в его пользу. Еще одна тема, мне кажется, это страх. Вот был убит Борис Немцов, многие люди испуганы до сих пор. Есть репрессии, есть политзаключенные. А как с этим страхом сейчас бороться?
А вы знаете, страх, он связан с деньгами. Когда денег у государства много, и можно всех коррумпировать, включая граждан.
Но некоторых приходится убивать, как выясняется.
Сейчас, секундочку. Тогда страх не нужен. А вот в условиях, когда цены на нефть падают, и когда денег становится все меньше, то заместить это приходится страхом. Замещать это приходится страхом. Настоящим страхом. Вот это был первый шаг. Это был вообще рубежное событие, связанное с запугиванием людей только по одному вопросу. За то, что ты думаешь и говоришь, можно убивать. Это первое, с моей точки зрения, безусловно, политическое убийство. За точку зрения, за высказываемую позицию, за мнение, за взгляды.
Но гибель Немцова изменила и атмосферу в стране. Вот я подозреваю, что вам будет гораздо труднее, чем в 96-м году действовать и убеждать людей. У многих ответ такой: надо отсюда уезжать и как можно быстрее.
Да, это правда. И это очень сложность большая, потому что это как раз касается во многом наших избирателей. Это вообще процесс, который шел все это время. Но хотел бы заметить, уж коль наша передача, вот корни всего этого дела заложены там, в 96-м. И посмотрите, какая страшная гримаса судьбы, какую позицию занял Борис Немцов тогда, и что случилось через почти 20 лет.
Но он пытался изменить этот мир и этот режим.
Поздно было. Она стала необратимой. Ситуация после 99-го года, когда его партия шла на выборы с лозунгом «Кириенко в Думу, Путина в президенты», после этого ситуация стала необратимой.
Ну, должен вас уж тогда поправить. Все-таки ваша партия дала голоса за премьерство Владимира Путина.
И да, такое было. Да, это правда. Она дала там меньше половины фракции. Это я считал нужным это сделать и объяснил, почему. Кстати, в дневнике Татьяны Дьяченко, дочери президента, там было написано, почему. Потому что Владимир Путин официально отказал Евгению Примакову в слежке за оппозиционными политиками, в частности, в слежке за мною. И в ответ на это я так прямо и сказал, что поскольку вы так поступили, это уникальное событие, а он был тогда директором ФСБ, я считаю для себя возможным проголосовать, чтобы показать, что раз вы решили соблюдать закон, то я могу показать вам, что вы можете быть премьер-министром. Но вслед за этим мне пришлось выступать кандидатом в президенты и бороться с ним. И я тогда сказал, что если победит Путин, это будет хуже, чем Зюганов.
Ну да, это было на фоне Второй Чеченской войны. Да. Это правда, уже было видно, что происходит. Да.
А голосование было в августе.
Да, до этих событий. Ну, у нас не так много времени, опять же, из уроков 96-го и 95-го, может быть, года. Вечная, опять же, тема. Вы стараетесь создать широкий избирательный блок, какие-то политики присоединились к вам. Как идет этот процесс? Я знаю, что Лев Шлосберг активно в этом участвует, от вашей партии, другие люди. Что-то сейчас понятно стало?
Ну, Я не буду обсуждать ситуацию с моими там конкурентами, оппонентами.
Им плохо.
Да.
Особенно демократическим.
Да, не хочу это обсуждать. А что касается нас, ну да, к нам пришло довольно много серьезных людей, таких как Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков, ряд других, Галина Ширшина, например. И мы ищем способ, как сделать так, чтобы все они достойно были представлены на выборах.
Это будет решение, собственно, вашего уже съезда?
Конечно. Это будет решаться на съезде, да.
Ну, еще был один вопрос. Ходорковский, который отсидел довольно много и пострадал. Вы не нашли с Михаилом Борисовичем Ходорковским понимания. Почему? В политических действиях.
Да. Дело в том, что Михаил Борисович свои представления о том, что нужно делать в политике, которые вытекают из его положения как крупного, ну, мягко говоря, бизнесмена.
Когда это было?
Участников залоговых аукционов и человека, который представлял вот этот весь олигархат. Ну, после того, как он покинул, к счастью, тюрьму, он свои взгляды-то не изменил. Они у него остались примерно те же. И просто это другое политическое направление. Я готов с вами подробно это обсудить. Так сказать, не на ходу. Но это правда, другое политическое направление. Я рад, что он не в тюрьме, но на этом, пожалуй, все закончено.
Григорий Алексеевич, ну и еще один, наверное, завершение вопрос. Владимир Лукин, постоянный участник «Яблока» 90-х годов и тоже активный участник вашей избирательной кампании 96-го года. Потом он был по правам человека уполномоченным довольно долго и, на мой взгляд, достаточно удачным. Сейчас есть такая информация, что Владимир Петрович вроде бы собирался участвовать в вашей кампании, но мы слышим, что ему предлагается идти в Совет Федерации от Тверской области. Даже вот я вижу, правительство Тверской области об этом говорит. Вот мы не знаем, что с ним будет.
Да, я думаю, что с ним должно быть все хорошо. Он сам примет решение, какое он хочет. Мы рады его видеть. Мы будем рады, если он пойдет от Яблока в Государственную Думу. Но если он хочет быть в Совете Федерации, значит, человек хочет быть в Совете Федерации. Тем более от такой области, как Тверская. Не шутки.
Спасибо. У нас сегодня в студии был Григорий Явлинский. Мы сегодня говорили о событиях 96-го года и о современности. Я благодарю Григория Алексеевича и очень надеюсь, что мы продолжим уже эти разговоры о истории современности и политике нынешней в разгар ярких политических баталий во время этой избирательной кампании. Спасибо.
Спасибо большое.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.